Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость программы – писатель, историк, узник брежневских лагерей Михаил Хейфец, приехавший в Прагу в дни 30-летия подавления «Пражской весны». Впервые в эфире 8 сентября 1998 года. Мой собеседник в студии – писатель и историк Михаил Хейфец. Он приехал в Прагу из Иерусалима, где живет последние 18 лет. Михаил Рувимович – бывший ленинградец. И как знать, возможно, ленинградцем и остался бы на всю жизнь. Но четверть века назад он совершил поступок. Не только литературный поступок, но и гражданский. Он написал предисловие к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. И за это предисловие получил от КГБ 6 лет. 4 лагеря и 2 ссылки. Михаил Рувимович, прошло 30 лет со времени подавления чехословацких свобод. Для вас 68-й год значил очень много. Вы здесь оказались как раз к 30-летнему юбилею. Вы подгадывали день своего появления в Праге?
Конечно. Я прилетел сюда в ночь с 20 на 21 августа специально. На этот раз десантировался я, а не советские воздушно-десантные войска. Я хотел посмотреть, что случилось с Прагой, с тем городом, из-за которого я как бы изменил всю свою жизнь, изменил всю свою биографию из-за той даты. Я вообще не трусливый человек и мало чего боюсь. 2 раза в жизни я струсил. Один раз я струсил, я женился в 63-м году, и буквально через месяц после этого судили Осю Бродского. Я не пошел на суд, я струсил, потому что я себя знал. Я знал, что если я туда пойду, то я могу и не выйти оттуда. А я испугался, я только что женился. И второй раз, это 68-й год, у меня за 9 дней до ввода советских войск родилась дочка. И я не вышел на площадь, как должен был сделать нормально, как любой нормальный человек должен был это сделать. И, видимо, вот эти комплексы мои психологические, что дважды я не вел себя так, как, по моему убеждению, я должен был себя вести, они где-то и выплеснулись в том, что спустя несколько лет вот это сублимированное чувство вдруг выплеснулось в той статье, которая изменила всю мою биографию.
Я очень хочу спросить вас об этой статье, но сперва, чтобы было понятно нашему слушателю, о чем идет речь, можно попросить вас хотя бы в нескольких словах рассказать о вашей биографии до знаменитого, но почти никем не прочитанного предисловия к собранию сочинений Бродского, самиздатскому собранию.
Я коренной ленинградец, я в этом городе родился и жил всю жизнь практически, кроме 4 лет войны в эвакуации и 2 лет после института, когда я был комсомольцем-целинником, я был большой советский патриот. Потом я всю жизнь жил в Ленинграде, я был учителем. По образованию я учитель литературы в старших классах средней школы, занимался преподаванием литературы, истории. Потом я стал профессиональным литератором. Тема, которой я занимался в литературе, это народничество и народовольчество. Она позволяла уйти от текущих событий, заниматься историей. Как-то довольно успешно я писал. У меня вышла книга в издательстве «Молодая гвардия». Вышел большой очерк в «Альманахе пути в незнаемое» в издательстве «Советский писатель». Я печатался регулярно в журналах «Знание и сила», «Звезда», «Нева», «Костер». Сделал фильмы. У меня было несколько фильмов на Лен-Научфильме. На ту же тему Николай Кибальчич, герой народной воли и так далее. Писал сценарии, писал пьесы. Потом вдруг началась какая-то очень странная полоса в моей жизни. Все, что я писал, я отдавал заказчикам. Театры, киностудии, издательства. Меня принимали товар, платили 100% по договору, и ничего не выходило. Все складывалось на полку.
Говорит «Радио Свобода». В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Напротив меня в пражской студии гость из Иерусалима, писатель и историк Михаил Хейфец. автор десятка книг по истории народовольческого движения в России и правозащитной борьбы в СССР. Но обсуждаем мы с ним не его большие труды, а 30-страничное предисловие к самиздатскому собранию сочинений Иосифа Бродского. Предисловие, перевернувшее всю жизнь моего собеседника. Давайте обратимся к этой эпохе, к 1974 году, когда появилось ваше злополучное предисловие, злополучное для вашей биографии. Какова история этого предисловия? Вам его кто-то заказывал, или вы придумали его сами? Откуда вообще взялось собрание сочинений самиздатское Бродского? Ведь к этому времени, насколько я понимаю, Иосиф Бродский уже 2 года находился в эмиграции, да?
Год находился в эмиграции, когда возникла эта идея. Мы предполагали, что поэт вне России, вне стихии русского языка, вне поля русского языка, вне своих читателей, заражавших его своей интонацией, своим тоном, мы предполагали, что он не может существовать, что эмиграция есть гибель для литератора. Мы совершенно искренне так думали. Но масштаб личности Иосифа мы понимали уже тогда. И хотелось сохранить это явление, это светило русской поэзии, мы это ощущали, для потомков. И группа людей, во главе их стоял Владимир Мрамзин, ленинградский прозаик, на мой взгляд, очень интересный прозаик, может быть, самый интересный из тех, кто тогда писал в Ленинграде. Они решили собрать все, что написал Бродский, собрать такое самиздатское собрание сочинений, вот чтобы это было сохранено для истории. И буквально в течение нескольких недель они собрали все, они сделали, ну, почти академическую работу, они установили, когда было написано каждое стихотворение, они расшифровали все посвящения, они расшифровали все обстоятельства появления того или иного стихотворения. Там был очень интересный комментарий, просто академический, почти. Вот я встретился с Владимиром Мрамзиным, мы дружили. Я тут же сказал, я возьмусь. И он мне доставил летом 1973 года все 5 томов подготовленного собрания сочинений Иосифа. Я стал читать эти тома. Там, собственно, 3 тома было настоящей поэзии, остальное были стихи на случай, детские стихи, всякое такое. Я прочитал, убедился, что самиздат работает очень хорошо. Там почти не было стихов, которые я бы не читал до этого на клочках бумаги. И стал писать. А когда впервые в жизни пишешь, зная, что нет над тобой редактора, что нет над тобой цензора, ты пишешь свободно. Рука размахалась. Я писал совершенно свободно, что я думаю. В то же время я чувствовал, что я недостаточно подготовлен, чтобы квалифицированно писать о таком поэтическом явлении, как Иосиф Бродский. У меня не хватало знаний, не хватало, может быть, накопленного опыта какого-то, а может быть и таланта, я не знаю. Я решил написать предисловие по-другому, не изнутри от поэта, а извне, как воспринимается поэт своими читателями. Статья называлась «Иосиф Бродский и наше поколение». Во-первых, я написал то, что я думал о процессе самого Иосифа и о том, почему это было. Я попытался объяснить, что Иосиф был наиболее неприемлемый для партийно-советской номенклатуры поэт именно потому, что эта номенклатура его не интересовала никак как тема, что людей, которые с ними боролись, их обличали, писали какие-то стихи с аллюзиями, с намеками на современность, с ними не знали, как поступать. Они пытались их приручить, они пытались их подкупить, они пытались их сломать. Это было явление ясное, и, кроме того, явление, которое ими интересовалось, и поэтому их тоже интересовало. А Иосиф был поэт, которому секретарь Ленинградского обкома партии был абсолютно неинтересен, вообще никак. И вот этого они вынести не могли. Я пытался доказать, что именно поэтому из всего созвездия ленинградских поэтов они безошибочным инстинктом выбрали именно его, как человека наиболее им противостоящего. И второй отрывок, собственно, который их больше всего раздражал и который, собственно, мне инкриминировался, по словам следователя, он был связан с событиями в Чехословакии. Дело в том, что, анализируя римский цикл Бродского, я обратил внимание на то, что стихи о России до 68 года и стихи об империи после 68 года разные в творчестве поэта. До 68 года характерно отношение Бродского таково: «Отчизне мы не судьи, меч суда погрязнет в нашем собственном позоре». То есть он не брался судить Россию до этого. Он знал, что она живет в каком-то ином социальном измерении, чем он, и он занимался собой, он был лирик, он занимался мировыми проблемами, а не местными. А вот после 68 года возник римский цикл, где существует империя. Причем я писал, что он совершенно не собирался писать сатиру на Советскую империю. Он искренне, как поэт, хотел посоперничать с Марциалом, например, написать стихи, как Марциал видел Римскую империю. Но ведь он-то видел не Римскую империю. И люди, которые жили вокруг него, которые говорили вокруг него, которые откликались вокруг него на все, это были не современники Марциала. И они заражали его своими чувствами и своим языком, в конце концов, когда он говорит, что поэт – орудие языка, но ведь язык формирует не поэт, язык формирует народ, в частности, тот народ, который жил вокруг него. И этот народ порождал те стихи, которые вырывались из поэта. И это была совсем другая поэзия, совсем другая империя. И вот мне показалось, что разница в стихах двух эпох, разделенных 68-м годом, объясняется тем, что произошло в 68-м году. И я написал такой небольшой кусочек, там два абзаца, по-моему, полторы странички где-то, где я написал, что означал ввод советских войск в Чехословакию для моего поколения, для поколения шестидесятников, которые пережили это. У меня там было так, что подумать только, что идеологию, которая все-таки насчитывала 120 лет, имела своих героев, пророков, мучеников, которая начиналась со стихов «Призрак бродит по Европе», «Призрак коммунизма», окончилась она стихами: «Генерал, Ералаш перерос в бардак. Никогда до сих пор, полагаю, так не был загажен алтарь Минервы». Это стихи Бродского. И вот этими стихами была обозначена гибель идеологии.
Михаил Рувимович, какого размера было это предисловие? Сколько страниц?
По-моему, страниц 30. Машинописи, но, возможно, я ошибаюсь. Слушайте, это было 25 лет назад.
24. И какова же судьба этих 30 страниц?
Это было так. Я написал и отдал Марамзину, заказчику, естественно. Володя мне вернул. И сказал: «Миша, за такое предисловие нас всех посадят, и культурное начинание будет погублено. Выкинь всякую политику». Как выразился потом следователь, он предложил вам деполитизировать предисловие.
Это бы, по-видимому, означало вынуть как бы идейное основание.
Основание вынуть стать. Шампур, на котором сидело предисловие. Я долго пытался, долго думал, потому что логика Марамзина для меня была понятна. Я имел право рисковать собой, но рисковать другим людьми я не имел права. Поэтому я честно пытался это сделать. Я стал показывать предисловие многим знакомым. Я думал, что, может быть, то, что я так написал, вследствие того, что я не литературовед, что я взялся не за свое дело, что более опытные люди мне могут подсказать, что надо сделать, как надо изменить. Вдруг я узнал, что Марамзин заказал новое предисловие Игорю Бурихину. Все, с меня свалилось обязательство. Я взял эти листки, положил в свой архив все три экземпляра отпечатанных и решил, вот это для потомства. Пусть оно в моем архиве там хранится. Вот там его и нашли, все три экземпляра, когда ко мне пришли с обыском 1 апреля 1974 года. Изъяли, и они там в деле до сих пор, видимо, и лежат.
Если я правильно понимаю, это первоапрельская шутка органов. Она закончилась тем, что статью вы сами не видели, вы не могли ее напечатать, и, уехав в эмиграцию, вы не могли ее с собой забрать.
Естественно, она осталась у них. Я, честно говоря, не очень собирался как-то добираться до нее, восстановить ее. Я не уверен, что это уж такой ценный документ. Мы ведь не знали никто, что об Бродском уже написаны какие-то статьи на Западе.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В пражской студии мы беседуем с историком и писателем Михаилом Хейфицем, приехавшим из Иерусалима в Прагу в дни 30-летия чехословацких событий. Для Михаила Рувимовича осмысление того 30-летней давности августа было по достоинству оценено органами КГБ.
Михаил Рувимович, сколько лет получили вы лагерей за ненапечатанное и тем самым нераспространенное предисловие к собранию сочинений?
Я получил 4 года лагеря и 2 года ссылки. На самом деле органы не хотели мне давать так много. Я не заслужил, на самом деле, по своему деянию такого срока. Но я плохо себя вел. По их ритуалу мне положено было раскаяться, признать себя виновным. И уже после окончания суда, уже я был в зоне, мой следователь вызвал мать и жену и сказал им, что если Михаил Рувимович напишет просьбу о помиловании, то через год он будет дома. Мама сразу кинулась в лагерь. Мгновенно дали, естественно, свидание. Но я как бы не захотел писать помилование. Во-первых, это было унизительно и не соответствует моему характеру. Я могу попросить прощения, но для этого я действительно должен чувствовать себя виноватым. А во-вторых, мне было уже очень интересно в зоне. Опять-таки, я был очень глупый человек и малознающий. Я предполагал, что о зоне никому ничего не известно. А меня допустили туда. Я могу стать хозяином того материала, который никто не знает. И поэтому расстаться с этим материалом так быстро нет. Я не был согласен.
В вашей душе вечно жил писатель и историк.
Конечно. Вы знаете, это очень смешно. Когда я был на самом первом допросе, и следователь, видимо, как это положено, чтобы расположить к себе, он в конце допроса сказал: «Не могу ли я для вас чего-нибудь сделать?» Видимо, рассчитывая, что буду о чем-то просить, и обнажу свое уязвимое место. Я сказал: «Да. Мне можно посмотреть вон в то окно? Оттуда виден дом предварительного заключения. Я всю жизнь о нем писал, а никогда его не видел». По-моему, он был очень шокирован такой моей глупой наивностью.
Позволил?
Позволил. Тем более он знал, что мне впереди предстоит еще много-много раз видеть это здание уже изнутри. Я сидел через 4 камеры от Владимира Ильича Ленина. Он сидел в 193-й камере, а я сидел в 197-й. И проходил мимо, и всегда знал, где мое окно, потому что окно камеры Ленина было единственное без намордника, без жалюзи. Оно было, как тогда, музейное, просто в решетку. А все остальные были с намордниками.
Михаил Рувимович, и, наконец, чем же вы занимались, уехав в эмиграцию? Изменился ли круг ваших интересов и тем, как писателя и историка?
Я еще, когда сидел, я уже, естественно, начал писать. И еще сидя в лагере, я опубликовал книгу в городе Париже, которая называется «Место и время». А потом так получилось, что меня-то выдворили из Союза. А все мои товарищи, их всех стали сажать по второму заходу. Буквально всех. И передо мной был, конечно, какой-то моральный долг. Я знал, что я могу для них сделать. Я могу о них написать. Я знал, какое это облегчение для человека сидящего, когда он знает, что о нем на воле пишут, помнят. Я написал книгу сначала обо всех своих украинских товарищах. Она называется «Украинские силуэты». Издал ее в Нью-Йорке в издательстве «Сучастность». Потом я написал книгу об армянских своих товарищей. Она называется «Военнопленный секретарь». Издал ее в Лондоне. Потом я написал книгу по письмам Алексея Мурженко, политзаключенного. Его письма удалось вывести из России. Я сделал из них рассказ о его судьбе. Когда я сидел, я сказал следователю, что вы совершенно опупели, граждане. Я ведь писатель. Выпускайте писателей в зоне. Я ведь все, что вижу, напишу. Я вам обещаю, какой бы мне срок дадите, столько книг я напишу. Я считал, за первый год я написал «Место и время», за второй — «Украинские силуэты», за третий — «Военнопленный секретарь». за четвертые украинские силуэты. За год ссылки я написал «Русское поле». И я считал, что, поскольку ссылка день за три идет, то я считал, что 5 книг, и я рассчитался с начальством. Хотя у меня есть еще одна лагерная книга, опубликованная в «Гранях. Путешествие из Доброволага в Ермак». После чего я перешел уже на другие темы. Я написал книгу «Глядя из Иерусалима», о том, как выглядит Израиль глазами человека, попавшего в него из России, но уже достаточно долго к тому времени пожившего, уже воспринимающего Израиль как свою страну. Потом я написал книгу «Цареубийство» в 1918 году о убийстве Николая II. Она вышла в 1991 году. Я нашел очень любопытные архивные документы в том центре, где я работал в Иерусалимском университете. И выстроил свою гипотезу того, что было, ужасно доволен тем, что происходит сейчас, потому что все мои гипотезы, высказанные в этой книги, а ведь это написалось в 90-м году, они все подтверждены вновь открывшимися документами, которых тогда не было. Другое дело, что я был знаком с архивным делом, которое было в Гарварде, документами Соколова. Вот я до сих пор горжусь своим каким-то историческим чутьем. До мелочей все, что я написал в этой книге, подтвердилось сейчас. Сейчас поэтому она не очень, наверное, интересна, но как игра ума историка, который по осколкам восстанавливает картину прошлого, это интересно.
И для того, чтобы смысловой круг завершить, как представляется 30 эти прожитых лет?
Я своей жизнью очень доволен. Я, можно сказать, один из тех редких людей, которые могут про себя сказать, что они прожили счастливую жизнь. Доволен своей судьбой, я доволен своими детьми. В конце концов, оценка твоей жизни в том, каких детей ты вырастил. Для моих детей я авторитет, а это очень важно. Я очень люблю свою страну. Я, наконец, получил возможность быть тем, кем я хотел всегда быть, то есть полезным гражданином своей страны. Я не мог быть таким гражданином в России, потому что строй, который там был, меня отталкивал с одной стороны, а потом я понял, что все-таки люди живут коллективами. Так человек создан. И одним из таких коллективов является нация. И если ты хочешь быть полезным своей стране, а это всегда очень трудно, очень чревато страданием, то ты должен все равно при всех условиях быть для нее своим. В Израиле я все время в диссидентах, естественно, как и положено человеку моего склада. Но в Израиле в крайнем случае скажут, ну, он дурак. Но никто не скажет, он чужой. Я в своей стране, я полезный гражданин своей страны. Я работаю для нее, даже вопреки ее истеблишменту, вопреки ее заблуждениям, вопреки ее предрассудкам. Я свой в этой стране. И все знают, что я свой. И я знаю, что все свои, как бы я ни был с ними во вражде, в контрах. И это тоже счастье.
Говорит Радио Свобода. В очередном выпуске «Поверх барьеров» вы слушали беседу с историком и писателем из Иерусалима Михаилом Хейфицем. Вел передачу Иван Толстой.